Итак, у нас с вами разговор сегодня посвящен проблеме плевок. И с самого начала хотел бы сказать одну мысль, принадлежащую Владимиру Николаевичу Лосову. Именно говоря о проблеме плевок, он сказал так: «Историк не имеет права диктовать богослову». О чем идет речь? О том, что при желании из патристического наследия можно найти несколько таких цитат, которые будут свидетельствовать в пользу Филиокова. Тем не менее, это не означает, что мы можем принять Филиокова как один из сократических теологов. Почему это так? Ну, любой человек, который занимается богословием, историей богословия, знает, что любые богословские тезисы в истории церкви выдвигаются по нужде, по необходимости. Церковная мысль в принципе реакционна. Только вдумайтесь это слово. Реакция, как ответное действие. То есть сначала возникает некое ошибочное юридическое суждение. Или, точнее говоря, возникает некий вопрос из околоцерковной среды или антицерковной среды. А почему это у вас так? Почему вы так считаете? Обоснуйте. И как реакция на это, как ответ, рождается церковное понимание, суждение по этой проблеме. Знаете, никогда не было такого, вот, что произошло, скажем, вот, 2 года назад, в 1994 году, когда архиерейский собор принял решение. Надо создать комиссию по разработке социальной доктрины православной церкви. Вот в истории такого рода прецедентов неизвестно, чтобы собирался собор, который бы решил: так, давайте к следующему Вселенскому собору разработаем проблему христологии. Как там во Христе, две воли или одна? Создадим комиссию, и, значит, следующему Вселенскому собору отчитается. Наказ 5-го Вселенского собора 6-му Вселенскому собору, да? Вот не было ничего такого. Поэтому для человека, который не понимает сути духовной жизни, при изучении истории богословия у него возникает ощущение, что церковники всегда были ленивы. Они не ставили сами проблемы, они реагировали на те проблемы, которые возникали в зоне соприкосновения церкви и внецерковного мира. Что из этого следует? Что опыт, духовный опыт жизни во Христе, он самоидентичен во всех поколениях, во всех веках. Но этот опыт ословесивает себя постепенно. И вот постепенно, по мере того, как некая черта церковной практики или церковной жизни перемещается в фокус внимания, вот по мере этого эта проблема обретает какие-то канонические черты и формировки. Ну, пример. Иконопочитание. Христианские изображения известны, начиная с 80-х годов, как минимум, первого столетия. Фрески катакомб 2 века дошли и так далее. Вот есть удивительный такой факт. На протяжении от 1 века до 7 с каждым десятилетием до нас доходит все большее число памятников раннехристианской живописи. В то же время, если мы обратимся к текстам, христианским текстам этого периода, мы не так уж много сможем найти суждений в пользу иконопочитания. То есть известно несколько авторов, которые резко протестуют, скажем, святитель Епифаний Кипрский или Ганковский собор, которые резко протестуют против живописных изображений. Известно несколько свидетельств церковных авторов, которые просто описывают, что у нас это есть, но нет ни одного текста, который бы защищал иконопочитание. И только вот эпоху иконоборческих споров эта практика, практика благочестия, которая одними христианами признавалась, другими общинами отрицалась, эта практика стала предметом богословского обсуждения. И тогда церковь, наконец, она пользовалась иконами уже столетия, но церковный разум только теперь задумался над тем всерьез, что же означает, что мы делаем, когда творим икону или когда творим свою молитву перед иконным ликом. Представьте себе, что в этом здании появляется некий человек, который хочет, скажем, батюшка-заочник. Он хочет сдать экзамен по догматическому богословию. Ну, заочник, он, понимаете, он не в Петербурге служит. А в его селе, где он служит, книжек мало. И поэтому он вот как-то вот однажды, полгода назад, побывал в Петербурге и купил себе несколько книг святых отцов. По этим книгам готовился к экзамену. Ну, он купил то, что было в продаже. А в продаже на тот момент книг Григория Богослова не было. И Афанасия Великого в этом лотке церковном не было. А были книги Иринея Леонского и Иустина Философа. И вот купил он эти книжки святых отцов. Прочитал, выучил наизусть, расписал по темам. Приезжает сдавать экзамен в прагматике. Ему задается вопрос. Тринитарный догмат. Объясни, пожалуйста, что означает, что Бог есть Троица, отношение сына и отца. И батюшка начнет отвечать точными цитатами из Иустина Философа и святого Иринея Леонского. Какую оценку он получит? А? 2 балла он получит. И хорошо еще, если преподаватель рапорт архиерею не напишет. Владыка, у вас там такой еретик ужасный на приходе, вот в таком-то завелся. Чистейший ариан. В чем проблема? Нет, конечно, ни Иринея Леонский, ни Иустин Философ не были арианами. Но тот контекст размышления о Троице, о Боге, о Христе, в котором вращались мысли 2-3 столетия, был совершенно другой, чем контекст тринитарных споров 4 столетия. И поэтому те формулировки, которые были у этих ранних христианских писателей об отношениях отца и сына, эти формулировки еще очень приблизительны. И было бы глубоко ошибочным считать, что именно в этих ранних формулах выражается суть церковного понимания тайны Троицы. Так вот, мы скажем, каждый человек, богослов, когда он какую-то проблему исследует, вот он на чем-то сфокусировал свое зрение, вот это ему важно понять. А что-то остается на периферии. И то, что краешком глаза мы видим слегка, видим еле-еле. И бывает нужно усилие, может быть, еще одного поколения людей, усилие других умов, чтобы повернуть глаза в эту сторону и сфокусировать на вот этой проблеме. Так вот, как соотносятся отец и сын, для авторов 2-3 века это была периферия, их не это интересовало. Они краем глаза на это смотрели, и поэтому смутно об этом писали. В 4 веке надо было внимательно присмотреться. И тогда были даны другие ответы. Так вот, и по вопросу о Филиокле. Этот вопрос всерьез встал. Конечно, только уже начиная с 9 века. И поэтому то, что суждение предшествующих авторов по вопросу о Филиокле и западных, и восточных, до того момента, когда этот вопрос стал предметом серьезных дискуссий и рассмотрений, их мнение, по большому счету, имеет не больше авторитет, чем, скажем, мнение Иустина Философа или Иринея Леонского в вопросе об отношениях отца и сына. Значит, поэтому вот это и имел в виду Владимир Лосский, когда сказал, историк не должен диктовать богослову. Когда вы будете встречаться с католическими богословами или с теми людьми, которые, будучи, может быть, православными, но защищают католический принцип Филиокла, вот защитники католичества будут приводить те или иные как раз цитаты из ранних христианских писателей, как будто бы в пользу Филиокла. Вот надо здесь быть осторожным. Богословие никогда не сводится к цитатничеству. Совсем недостаточно привести вовремя нужную цитату. Нет. Надо понять и смысл ее, и просто понять смысл самой проблемы. Ну а теперь, если по сути, почему все-таки эта проблема Филиокла так важна? Посмотрите, что различает православную церковь и католиков? Перечислим основные догматы, которые у нас есть, различающие. Вопрос о папском примате. Этот вопрос имеет отношение к пониманию Святого Духа? Самый непосредственный. Христос, возносясь, сказал, «Не оставлю вас сиротами, дам вам инаго утешителя». Кого он имел в виду? Римского папу? Кого Христос оставил вместо себя в церкви? Святой Дух или римского епископа? Значит, понимаете, в данном случае вопрос о римском папе примете в церкви, это, оказывается, вопрос пневматологический. Святым Духом живет и управляется церковь? Или же он управляется вот неким администратором Ватиканского холма? В литургии какая главная разница между православной традицией и латинской? Эпиклезис. призывание Святого Духа на дары. Не спасли Духа Твоего Святого на мы и на прилежащие дары себе. Видите, какие поразительные вещи. Опять есть, то есть вот, забегая вперед, скажу, какие бы вопросы, разнящие православие и католичество, мы не брали, всегда вопрос окажется в умолении Святого Духа. Литургии. Дальше. Догмат непорочного зачатия Девы Марии. Что это означает? Что Святая Дева лишается участия в Пятидесятнице, по большому счету. То есть, оказывается, она уже была освящена даже до своего зачатия, до своего рождения. Личный подвиг Пресвятой Богоматери, привлекающий наитие Святого Духа, здесь устраняется. Можно вспомнить понимание человека, понимание природного греха для начала. В чем природный грех стоял в точке зрения католиков? Человек нарушил волю Бога, и Бог с тех пор на человека гневается. Юридическое понимание. Православное понимание последствий кровного греха. Человек оказался обезбожен. Оказывается, в православной антропологии человек может быть вполне человек, только если он пропитан Святым Духом, облагодатствован. А без этого мы все инвалиды, недочеловеки. И вот Адам, согрешив, отгнал от себя Духа Святаго. И поэтому мы оказались такими инвалидами, наследственными инвалидами. С точки зрения католичества, благодать есть некая корона, которая налагается извне на человека, а если человек согрешил, корона с него снимается. То есть что такое природный грех в перспективе католической антропологии? Вот Адам был возведен в звание ефрейтора, согрешил, и лучики с него сорвали. Вы понимаете, как бы ефрейтор ли он или сорванный лычками, человек же все равно прежний совершенно. Ничего внутри ничего не изменилось. С точки зрения православия все не так. Человек задыхается вне Бога, болеет вне Бога, в нем начинаются страшные мутации. Живопись возьмем сторону. Равенство иконы и картины понятно. И это опять вопрос о действии Святого Духа. Икона являет человека, преображенного этой благодатью. А на картинах католических мы видим Святой Дух, как летающая тарелочка, летает такой над человеком, а человек остается прежним. Мистику возьмем, спостаем, православную католическую, Терезу Авильскую и так далее. И тоже увидим, что там те состояния души, которые в католичестве расцениваются как благодатные, как открывающие присутствие Святого Духа, с точки зрения православной аскетики, есть не более чем чисто человеческие переживания, психические или там сексуальные иногда и так далее. Здесь дальше вопрос о таинствах. Кто совершает таинство с точки зрения католического богословия? Священник. Я властью мне данной делаю то-то и то-то. С точки зрения православного, кто совершает таинство в церкви? Дух Святой. А священник, он священнослужитель, он служит таинству, а не совершает таинство. Значит, чего не возьмем, всюду это кажется связано с Святым Духом. Почему это так? Пока я, например, не могу объяснить рационально, как это связано. Но такие связи есть, потому что церковь – живой организм. Повреди где-то одну ткань, один орган, и начнут постепенно страдать все остальные. Хотя, может быть, сразу этого объяснить нельзя будет. Ну, а теперь присмотримся к самому флёку и подумаем, что же именно в этом догмате находится такого, что с точки зрения православного богословия является просто кощунством. Святитель Фотий, Константинопольский патриарх, который и начал полемику с латинскими богословами по этому поводу, однажды сказал так: «В человеке я вижу тайны богословия». Это очень важные слова, потому что, что бы мы ни говорили о Боге, мы это говорим о человеке. Вот Василий Великий однажды так и сказал: какое представление о различении ипостаси и природы ты приобрел в себе самом, перенеси на Бога и не согрешишь. И обратно. Как мы понимаем ипостаси Троицы, так мы понимаем ипостаси людей. Поэтому разговор о Филиокве – это разговор не только об облеченных материях богословия, это тот вопрос, из которого будет следовать разница даже в политике. И вот это я сейчас попробую показать. Потому что от этого разнится отношение к человеку и восприятие человека. Так могу я сейчас вот именно в этой аудитории сказать одним тезисом нечто, чтобы потом не развивать. Итак, я говорю тезис, термин. Юридизм западной культуры. В общем-то, все началось с этого. Вот западный юридизм, западный гений права. Скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь изучением права. Право что регулирует? Отношения между людьми. Право регулирует внутренний мир человека? Нет. Только внешние отношения. Отсюда родился принцип, который лег в основу всей западной культуры. Определение личности. Persona est relatio. Личность есть отношение. Принцип впервые сформулированный Боэце в V веке, христианским и латинским писателем V века. Затем воспринят Фомой Аквинским и так далее. Persona est relatio. Значит, прежде чем мы пойдем дальше, надо несколько слов сказать о терминах. Но опять, я просто вас спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вам рассказывали о том, что означает слово «ипостась»? Чисто этимологически, вот история этого слова. Слово «ипостась» что означает? Ну ладно, тогда начнем от начала. Итак, дохристианская мысль не знает ни такого представления, не имеет слова, которое соответствовало бы современному пониманию личности. Те слова, которыми обозначался человек, отдельный индивидуальный человек, в греческом языке и в латинском языке дохристианском, имели совершенно другие смыслы. Например, слово «ипостась». Слово «ипостась» в античности, буквально, на русский язык как это слово перевести, кто знает? Буквально. Нет, есть очень хорошее слово такое. Подлежащее. Подлежащая подставка. Ипо, под, стасис, ряд, чин. Ипостась. Скажем, в Септуагинте, в греческом приводе Священного Писания Ветхого Завета, ипостась означает фундамент, основание храма, ипостась. Значит, под ипостасью имеется в виду некое конкретное существование. То есть, ну вот о чем идет речь? Вот у Аристотеля. У него это два очень важных термина. Природа как таковая. Вот есть стулья, вот здесь. 100 стульев стоит в этом зале. Вот есть некая природа стула. То, благодаря чему этот предмет мы называем стулом. А вот есть отличие, что отличает отдельный стул от другого стула. Вот он поцарапан там, на нем что-то нарисовано, что-то оторвано. Вот это будет ипостась этого стула. То есть некоторые черты, по которым этот стул можно отличить от его соседа. Значит, дальше. Ипостась. Слово «ипостась» еще имеет отношение к такой философской проблеме. Часть и целое. Посмотрите. Возьмем котенка. Котенок состоит из частей. И да, и нет. Понимаете, в чем проблема? Смотрите, вот берем котенка за ухо. Ухо – это котенок? Хвостик – это котенок? Сам по себе хвостик – это котенок? Нет. Усики его сами по себе – котенок? Нет. Вот представьте, что вот мы сами взяли котенка, разобрали его на запчасти. Все лежит у нас на столе. Берем каждую по один части, котенок? Нет, котенок нет. Спрашивается, а где котенок? Если ни в одной из частей котенка нет. Вот это вот есть проблема части и целого. Целое вроде бы состоит из частей. И в то же время взяли эти все части, сгребли в одну кучу, сложили, все части на месте. Не мяукает. Почему? А все части на месте. Значит, целое есть не просто совокупность частей. Целое есть... Вот что-то неуловимое, что в руки взять нельзя, но что оформляет, одушевляет все эти части в некое единство. Вот это тоже один из смыслов аристотельского понимания ипостаси. Ну, мы повторим. Греческий язык применяет слово ипостась в качестве именно подставки, фундамента и так далее. И поэтому у котенка есть ипостась, у этого стула есть ипостась. У любого сложного предмета есть своя ипостась, которая оформляет все его части, все его детали, берет, собирает некая идея, вещи, вот, которая держит все это. Было в греческом языке еще другое слово – «просопон». Приставка «прос» – «через» или «к». «Оп» – корень «оптика» – «видеть». «Просопон» буквально означало «маска». Вот маска античного театра, которую актер вот держит у себя с иными гримасами, губы вверх, губы вниз, открытый рот от ужаса и так далее. «Просопон» означает «маска», «личина». Это то, благодаря чему один человек отличается от другого человека. Это физиономия его, грубо говоря. Просупон. Это очень важно понять. Гомер, например, пишет так. Когда Ахилл смеялся, он устрашал врагов своими просупонами. В русском переводе «зраками». Зраки. Эти гримасы. Это то, почему одного человека можно узнать от другого. Просупон. А в латинском языке были свои слова. Индивидуум. Индивидуум – это то, что соответствует точная калька греческого слова атомон. Атом – неделимое. Вот котенок неделим, потому что если его разделить, котенка не будет. Стул – тоже атомон, тоже индивидуум, этот стул. Потому что если вы стул разберете на части, стула не будет. Поэтому это тоже в некотором смысле атомон. Дальше. Было слово «субстанция». Точная калька слова «ипостась» – «субстанция» на латинский язык. И, наконец, слово «персона». «Персоной» тоже называлось, по-русски как переводили это, «парсуна». Если помните, в 17 веке «парсуна», «персона» – это тоже маска. Только какой здесь корень? «Сонум» – звук, «пер» – «через», «сонум» – звук. Дело в том, что в античном театре маска выполняла роль резонатора. Она усиливала звук в амфитеатре. Усиливала звук, и поэтому называлась тоже персона, звучащая через. Через маску звучал голос. Вот что очень важно слышать. Итак, когда настала пора христианство выражать в привычном языке свою тайну, тайну личности, Восток и Запад сделали разные выборы. Восточно-христианские мыслители для обозначения личности избрали термин «ипостась». Западные писатели избрали термин «персона». И это совершенно... То есть просопон. И это была огромная разница. Как в 20 веке написал Лев Корсавин, мне, говорит, искренне жаль моих западных коллег, которые вместо слова «ипостась» или «личность» должны пользоваться термином «харя». Потому что действительно, как будто маска, это есть именно «харя», маска. Так вот, что произошло дальше? Значит, персона есть релация. То есть вот это то, что во мне внешнего, что обращено к другому. В Ветхом Завете есть такая фраза. Человек смотрит на лица, Бог взирает на сердца. Вот это и есть разница между персоной и ипостасью. Ипостась – это глубоко спрятанная, это подоснова, подставка. То, что глубоко-глубоко. То есть на языке Библии ипостась – это сердце. Сердце – что-то глубоко спрятанное, потаенное. А персона – напротив, то, что максимально явлено, открыто. И вот из этого уже дальше произрастет филиокризм. Как? Личность – это отношение. Кстати, что из этого следует? Что если человек – это его отношение, я с другими людьми, отсюда и рождается пафос власти в западном обществе. Потому что отсюда рождается идея. А если изменить способ взаимоотношений между людьми, тогда появится новый человек, новое человечество. Вот отсюда марксизм возникает. Отсюда возникает идеал инквизиции. Если наши люди придут к власти с помощью законов, своих законов, они изменят ткань социальных отношений, то в результате возникнет новый человек. То есть путь православный какой? Менять ипостасность. Сердце человека изменить сначала. И из измененного сердца будут истекать другие отношения между людьми. Пафос западной цивилизации от католиков до марксистов. Другой. Прийти к власти, создать новые отношения, и в этих новых отношениях возникнут новые сердца. Отсюда знаменитый тезис Маркса: сущность человека есть совокупность общественных отношений. Это из Хама Аквинского все идет. И не случайно Томас Мор, основатель утопического социализма, святой католической церкви, это все очень тесно связано. Ну так вот, если личность есть отношения, тогда возникает знаменитый тезис, который знаком многим из вас, потому что иногда даже православные богословы, не подумавши, эту формулу употребляют. Святой Дух – это отношение любви, связующее Отца и Сына. Красивая формула, но чудовищная. Потому что она означает, что Святой Дух сводится к функции, к отношению. Он лишается ипостасности. Именно ипостасности, личности здесь нет. А есть только функция. Если, а они так говорят, и о Сыне тоже. И Сын есть отношение. Вот в чем разница. Православное богословие утверждает, что личности божества выше, чем божественная природа. Католическая мысль утверждает обратное. В божественной природе возникают божественные ипостаси. Православная формула такая, по формуле Григория Богослова. Из ипостаси Отца вытекает божественная природа. Кроме того, Отец рождает Сын и изводит Дух и дает им всю полноту своей собственной божественной природы. То есть, первично ипостась Отца, она выше божественной природы. Из ипостаси Отца все истекает, и Он разделяет свою природу, не теряя ее, а давая соучаствовать в ней Сыну и Духу. Ну, простите, прежде чем мы пойдем дальше, надо вновь немножко с этим термином повозиться. Я же сказал, да? Сначала в себе самих давайте поймем, что такое ипостась и природа, а потом о Боге будем говорить. В себе самих вы понимаете, что такое личность или нет? Что, точно понимаете? Знаете, я бы сказал так. Понять это может быть и можно, выразить невозможно. Это тот случай, когда как собака. Все понимает, но молчит. Вот так и богослов на самом деле. Тоже он кое-что понимает, но все равно молчит. Мы попробуем это выразить так. Вот три основные категории. Я сейчас попробую ввести. Природа, индивидуальность, личность. Природа человека. О человеке будем говорить. Потому что мы в троицу полезем. Давайте с нами разберемся. Каждый из нас является человеком. Это означает, что в каждом из нас есть некоторые специфические свойства, которые отличают нас от тех стульев, на которых мы сидим. Вот то, что отличает человека от животных, или от ангелов, от камней, стульев, это и есть человеческая природа, человеческая сущность. Но, тем не менее, хотя все мы человеки, все мы разные. Так вот, индивидуальность – это то, чем мы отличаемся друг от друга. Что такое индивидуальность? Я сейчас скажу такую формулу. Индивидуальность – это мера явленности природы в данном человеке. Природа, индивидуальность, личность. Природа человека. О человеке будем говорить, потому что мы в троицу полезем. Давайте с нами разберемся. Каждый из нас является человеком. Это означает, что в каждом из нас есть некоторые специфические свойства, которые отличают нас от тех стульев, на которых мы сидим. Вот то, что отличает человека от животных, или от ангелов, от камней, стульев, это и есть человеческая природа, человеческая сущность. Но, тем не менее, хотя все мы человеки,
Все мы разные. Так вот, индивидуальность – это то, чем мы отличаемся друг от друга. Что такое индивидуальность? Я сейчас скажу такую формулу. Индивидуальность – это мера явленности природы в данном человеке. Можно сказать иначе. Каждый из нас индивидуален в той степени, в какой неполноценен. Поясняю. Представьте себе, что мы с вами составляем психологическую карту для некоего нашего собрата. Вот нас интересует раб Божий Иоанн. И мы строим график, систему координат, понимаете, по одной оси откладываем качество, измеряемое которым. А по вертикальной оси количественные показатели, скажем, максимум 100%. Теперь нас интересует, раб Божий Иоанн в какой мере является разумным существом? Мы предположим, что степень его интеллектуального развития 60%. Что это означает? Можно сказать, что на 60% раб Божий Иоанн гений, а можно сказать, что на 40% он идиот. И то, и другое будет по-своему справедливо. Дальше. Нас интересует его эстетическое развитие. Ну, мужик, чего с него взять? Понятное дело, эстетика у него на 20%. Там. Вкуса не очень много. Религиозное его развитие нас интересует. Здесь, конечно, вопрос, до какого курса семинарии успел раб Божий Иоанн доучиться. Вот. Если не приведи Господь, он до 4 класса доучился, значит, религиозность на уровне 10%. Вот. Вот построили такой вот график. Нас интересуют его этические качества, тоже на уровне 30%. Дальше мы строим вопрос, раб Божий Татьяна в рейтинговом классе. Ее интеллектуальное развитие. Ну, выше 40 явно быть не может, женщина все-таки. Да. Религиозное развитие. Ну, у женщины, может быть, даже выше. Это бич церкви женской религиозности. Ну, предположим, что там у нее там под 80% зашкаливает. Там эстетический процент развития там на 82%. Регенши, понимаете, там без Бортнянского, возле Чайковского спать наложиться. Да, вот. Ну, этические качества там. Ну, посплетничать, зараза, любят, поэтому 30% дадим. Вот, получается такой график. Знаете, и у каждого он свой. Вот нет ни одного человека, который был бы на 100% человеком. На 100% талантлив во всем. Только один такой человек был. Все человек, Эссе Хом, Иисус из Назарета. Только один был талантлив во всем. Все остальные мы – обломки Христа, обломки Адама. У каждого из нас своя история болезни. Помните Толстого, да? Все счастливые семьи похожи друг на друга, а вот каждая несчастлива по-своему. Вот так это у нас. Каждый из нас несчастлив по-своему. И это и есть индивидуальная характеристика. Так вот, значит, поэтому индивидуальность в некотором смысле – это мера ущербности природы нашей. Если бы мы все были вполне людьми, мы были бы неотличимы друг от друга. Вполне людьми. Но мы частично люди. И поэтому у каждого своя медицинская карта, своя история болезни. И вы знаете, что даже по пломбам во рту можно идентифицировать человека. Потому что уж вот история там, зубов у каждого строго индивидуальна. У кого какой зуб первым заболел, какую историю выбрать и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому все медицинские эксперты это активно используют. Однако, смотрите, вот мы берем некую черточку, которая в этом человеке индивидуальна. Предположим, едете вы в метро, и у вас в кармане гордый студенческий билет Санкт-Петербургских духовных школ. Вот это точно, это ваша индивидуальная черта, которая вас отличает от всех остальных пассажиров этого вагона метро. Но когда вы вошли в этот зал, это продолжает быть вашей индивидуальной чертой в этом здании? Нет. Значит, что я хочу этим сказать? Индивидуальная черта всегда повторима. Индивидуальность – это не личность. Любая индивидуальность повторяема. И напротив, если мы видим в некоем человеке какую-то черточку, которая повторяется в другом, значит, это не личностная черта, а индивидуальная. А что такое личность? А личность – это тот субъект, то «я», которая владеет всеми этими черточками. То есть я говорю так. Природа отвечает на вопрос «что?». Индивидуальность отвечает на вопрос «как?». Личность отвечает на вопрос «кто?». Смотрите. Вот бумажка у меня в руках. Поставим вопрос. Что держит бумажку? А ты какой был? Рука. Ставим вопрос, кто держит бумажку? Можно ответить пальцем на этот вопрос? Кто-то сказать, я, назвать имя, скажем, да, или личное местоимение. Так вот, личность выше всех качеств. Личность владеет качествами. Теперь надо будет обратиться к учению Максима Исповедника. Учение о двух волях Максима Исповедника, знаете? Две воли, которые есть в каждом человеке. Филима физики, природная воля, и филима гномики, и личная воля, или проэрисис. Личная воля или произволение. Что это такое? В каждом из нас постоянно заседает некий парламент. Идет, скажем, наступает вечер, и в человеческой душе начинается гвалт. Разные фракции требуют своего. Например, фракция головы говорит, слушай, надо пойти в библиотеку, почитать что ли что-нибудь. Фракция сердца робко возвышает голос, говорит, слушай, ты книжки и так читаешь, а давно ли ты молился, милый? Может, молиться надо, на службочку забежать там и так далее. Фракция живут, говорит, да вы что, ребята, ошалели? Поесть надо пойти. Есть еще фракция радикальных демократов, что она предлагает, я вообще молчу. Вот. Так вот, вот этот вот парламентский базар, он происходит в душе человека, а моя личность им отвечает знаменитым тезисом советской продавщицы. Вас много, я одна. Это вопль моей несчастной личности перед лицом этих фракций. Да подождите, а с кем я должна сочетаться, чтобы этот именно волевой импульс реализовать? Понимаете, потому что это парламент, а личность – это спикер. И если спикер не вставит этот вопрос в повестку дня, и не объявит голосование и так далее, ничего не получится. Нет природы без ипостаси. Великая формула Аристотеля, которая потом повторялась отцами Восточной Церкви. Не может быть реализован никакой природный импульс, если он не воипостазирован. Вот великий термин Леонтия Византийского. Воипостазирование. Так вот. Моя воля, природная воля, желудка, например, она мне подсказывает, надо поесть. В этом есть какая-то греховность? Ни малейшей греховности. А где рождается грех? Грех рождается тогда, когда моя личностная воля предлагает неверный путь к достижению природного блага. То, что я хочу поесть, в этом греха нет. Но если я достану сэндвич и буду его жевать перед царскими вратами во время Херувимской, это будет грех. Почему? Потому что не вовремя и не кстати. Когда я глушу более высокий импульс ради того, чтобы дать волю более низкому, вот тогда и происходит грех. Ну, что еще можно сказать? Смотрите, вот я хочу есть, но ведь мой желудок не подсказывает мне, как правило, что именно я хочу поесть. И каким именно образом. Другие инстанции отвечают на вопрос, как я удовлетворю жажду желудка. Я могу пойти попросить милостыню. Могу пойти пофлиртовать с девушкой, которая работает в столовой. Да, вот. Могу пойти обокрасть первоклассника. Вот. Много интересных вещей я могу сделать. Вот. Могу киоск ограбить. Много вариантов. Но желудок мне не диктует. Моя природа не диктует мне грабить первоклассника или еще что-то. Она говорит, дай поесть. А от личного произволения зависит, какой путь к удовлетворению этого желания я изберу. Ну, еще один пример. Вот. Садовник поливает цветы. Вот садовник – это есть личность. Он поливает из шланга. Скажите, пожалуйста, вода, которую он поливает, из садовника течет? Нет, из шланга. Так вот, это очень важно понять, что в православной антропологии источником энергии является не личность, а природа. Личность управляет этими энергиями, но не рождает их. Так вот, садовник поливает эти цветы. Вода из водонапорной системы там. А от садовника что зависит? Как кран. Прибавить напор воды, убавить. Направить сюда или направить сюда. Можно поливать сначала этот куст, потом этот. Можно этим шлангом прочистить морды прохожих, которые мимо идут. Все можно сделать. Но, вот поймите, как бы, вот эта роль личности в истории. Значит, от выбора, произволения, от гномической воли моей личности зависит, куда я направлю природную мою энергию. Какую из моих природных энергий? Когда и с какой интенсивностью? Зачем я это говорю? Значит, поймите, в православной антропологии личность возвышается над хаосом природных энергий. И личность свободно решает, какая из энергий куда пойдет и когда. Также мы мыслим о Боге. Божественная личность тоже возвышается над божественной природой и владеет ею, и по своему произволению проявляет себя так, иначе, этим образом или иным. Значит, поэтому в православном богословии личность Бога первична по отношению к божественной природе. Эта первичность великолепно выражена словами Григория Богослова. Это очень сложная формула, но... То есть она звучит очень кратко, но она сложная. Звучит она так. Не сущий из сущего, но сущее из сущего. То есть перевожу на русский язык. Не тот, кто есть, то есть ягода, да, и иголы. Не тот, кто есть, из того, что есть, то есть не личность Бога Отца, из субстанции, но то, что есть, то есть субстанция безличностная, из того, кто есть. Вот философская проблема, которая за этим стоит. Что первично в нашем мире? Личность или безличная субстанция? Индийская философия, оккультизм и филиокристское богословие считают, что сначала существует безличная божественная субстанция, в которой логически позднее, я не говорю хронологически позднее, но логически позднее возникают божественные персоны, личности. Когда католики начали эту концепцию обосновывать, византийские богословы задали им серию очень каверзных вопросов. Ну, первый. Как бы понятно. Мы все понимаем, ребята, вы там с арианами спорите, да. Спорили поэтому, вот и сказали, что Святой Дух исходит от Сына, как и от Отца. Однако у нас к вам вопрос. Понимаете ли вы, что вы этим самым сказали? Если Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Тем самым вы сказали, что Дух Богом не является. Католики чешут в танзуре. И говорят, так как это? Почему-то он Богом не является. Византийцы отвечают. Элементарное правило философии и диалектики. Бог – это вечное существо? Да, конечно. Но ведь вечным может быть только то, что неразрушимо. Вы согласны? Да, согласны. А неразрушимо может быть только то, что не может подвергнуться разрушению. Вы согласны? Да, согласны. А не может подвергнуться разрушению только то, что бессоставно. То, что в принципе нельзя разъять на части. То есть абсолютно единое и простое бытие. Согласны? Да, согласны. Скажите, пожалуйста, а как из двух разных начал может появиться абсолютно простое бытие? Из двух составных частей простое может быть? Не может быть. Значит, если вы утверждаете, что ипостась Духа имеет две причины, Отца и Сына, в таком случае он не вечен, он не Бог. Чешу в цензуре опять. Да, но мы этого не говорили. Нет, 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 нет. Мы хотим сказать, что Святой Дух исходит от Отца и Сына как от одной причины. Здесь православие говорит от одной, да? Простите. А что общего у Отца и Сына? Ответ – божественная природа. Правильно. Так вы что, хотите сказать, что из природы Отца и Сына исходит Святой Дух? Да, да, да. Так скажите, а что, в таком случае получается, что у Святого Духа другая природа? Тогда уж говорите честно. Из природы Отца, Сына и Святого Духа исходит Святой Дух. То есть, если Он абсолютно единосущен, все, что имеет Отец, имеет Сын, и должен иметь Святой Дух тогда. Если, или вы говорите так, что в Отце и Сыне божественная природа вполне, а в Духе только отчасти, тогда тоже Святой Дух не Бог. Дальше. Если все-таки от ипостаси. Я давно сказал, что ипостаси, вот здесь что очень важно понять. Православная традиция. Имена Отец, Сын и Дух различают лица Троицы. Заметьте, в латинской традиции они соединяют Троицу. Православные различают. Скажите, пожалуйста, почему мы говорим, что Святой Дух исходит от Отца? А почему мы не говорим, что Он, Сын, Дух рождается от Отца? Есть какая-то разница между рождением Сына и исхождением Духа? Как вы думаете? Нет. Ни малейшей разницы. А мы говорим, что Сын рождается, но Отец, но Дух исходит только для того, чтобы не повторять дважды слово «рождает». Потому что, смотрите, если получится так, что Сын рождается от Отца и Дух рождается от Отца, что это означает? Что появляется некое свойство, которое есть у двух лиц Троицы и нет у третьего. Как мы с вами назвали? Свойства, которые повторяются у нескольких личностей, но не у всех. Индивидуальность. А индивидуальность что? Ущербность. Значит, тем самым мы разбили Троицу на трех богов. То же самое происходит в Филиокве. Оказывается, свойство, ипостасное свойство быть причиной Духа есть у Отца, а также есть у Сына, но его нет у Духа. Личностные свойства – это только те свойства, которые есть у одной ипостаси, и их нет у двух других. Только тогда это личное имя, даже не свойство, а имя. Имя, по которому мы различаем одну ипостась от другой. Но это не характеристика, как пишется на выпускника школы. Мы не можем с вами ставить качественную характеристику. Вот вам портрет Отца, вот вам характеристика на Сына, а вот вам рекомендация на Духа Святого. Не можем мы такого сделать. Нет ничего такого у Сына, чего не было бы у Отца и у любого из них Троицы. Иначе мы с вами получаем трех разных богов. Как в этом зале сидят множество отдельных людей, индивидуальностей. Так вот поэтому, признавая Филиоку, мы тем самым разбиваем Троицу. Появляется свойство быть причиной Духа, которое есть у двух ипостасей и нет у третьей. Но если оно есть у двух, значит, это не природное свойство, а что как? И не ипостасное. Какое? Индивидуальное. Троица разбита. Ну, а с точки зрения философской, вновь и вновь повторю. Вопрос о Филиокве – это вопрос, прежде всего, вот о чем. Может ли безличное бытие быть причиной возникновения личности? Филиокве утверждает – да, может. Безличностная природа Отца и Сына есть причина личного бытия Духа. И это уже пантеизм. Это то, что уничтожает самый смысл библейского богословия, то, что открыло западный мир для оккультизма, для пантеизма, для Гегеля и так далее, для Шопенгауэра, и итоги этого мы видим в сегодняшнем возрождении неоязычества. Так что в истории, особенно в истории духовной, все слишком тесно соотносится между собой. Так, ладно. Давайте теперь возвращаемся к началу. Скажите, пожалуйста, в каком месте моего рассказа вы запутались и перестали меня понимать? Попробуем вернуться к ним, к этому месту. Хорошо, тогда я скажу иначе. Чего я хочу добиться? Я хочу добиться от вас обычной студенческой реакции. Непонятно, но здорово. Этого я добился. То есть моя задача очень простая. Я не собираюсь из вас готовить людей, сейчас у нас за одну лекцию просто невозможно, которые были бы в состоянии вести какой-то серьезный диспут на тринитарные темы. Это немыслимо. Для этого надо годами жить в этой среде, в этой технологии и так далее. Но задача просто была вам пояснить, что если некто, пусть даже с 5 крестами сокрушения и 10 по ноге, вам скажет, что ну вы знаете, это чисто там, разница, это всего лишь навсего латинского, греческого языка, подумаешь, там, это, не надо придавать значения, неправда. Это не частность. Это фундаментальная вещь, которая различает понимание человека на Западе и на Востоке. В частности, из этого разницы в понимании персоны и ипостаси воспоследовало то, что в православных странах не возникла тематика прав человека. Понятно почему? Потому что можно защищать права персоны, а права сердца как защитить? Знаете, что вот есть такой закон о свободе совести. И это абсурд с точки зрения православных. Не может быть закона о свободе совести. Потому что свобода совести – это феномен не юридический, не социальный, а онтологический. Совесть свободна у любого человека, независимо от того, государство признает это или не признает. Так вот, в православном мире всегда считалось так. Какое-то глубокое такое ощущение было. Что внутренний мир человека, помните апостола Петра, сокровенное сердце человека. Это вот есть ипостась. Вот истинное «я» в человеке настолько глубоко запрятано, что внешняя социальная среда к нему почти не имеет отношения. И поэтому православный спокойно согласится почти с любой социальной системой, с любым режимом власти. Он скажет, вы мне, главное, мою внутреннюю святыню не трогайте. Пусть там, надо там кому-то петь много лет, да Бог с тобой, пожалуйста. Кому-то налог отдать, кесарь и кесарь, не проблема. Но в глубине моего сердца позвольте мне только быть духом моим верным Христу. Западный мир, напротив, всегда требовал именно, чтобы персона могла реализовать свои права, чтобы ее действия были защищены и так далее. Отсюда такой внешний активизм, регуляция отношений. То есть это даже в области политической действительно сказывается. Так, ладно, сначала давайте все-таки вопросы по теме, потом уже по остальное. Поясняю, что если речь идет о том, что это именно ипостасные свойства отца и сына, ведь выбор очень простой. Или это природное свойство быть причиной духа, но тогда Святой Дух должен сказать и от тебя тоже. Да? Или это ипостасное свойство. Но если это ипостасное свойство, и оно повторяется у двух лиц Троицы, а у третьего его нет, в таком случае это оказывается, что вот это именно индивидуальное свойство. То есть то, что есть у нескольких ипостасей, но не у всех. Это означает, что мы тайну личности, понимаете, личность не сводима никаким качественным характеристикам. Личность – это именно субъект, который владеет качеством. А здесь мы вдруг ввели, помимо личности субъекта, под которого владеет божественной природы, помимо самой природы, которой они владеют, мы вдруг ввели совершенно третью категорию, в Троицу. Вот именно эту категорию индивидуальности. То есть какие-то качественные, определенные черты, которые есть вот у этих ипостасей, но которые нет у другой ипостаси этой же природы. И это означает одно из двух. Или, просто эта третья ипостась не обладает всей полнотой этой природы, и она ущербна. Или же у этих есть что-то надприродное. И в таком случае единосущие лиц Троицы развиваются. В любом случае, какой бы вариант мы ни взяли. Они не единосущны, не вполне единосущны. У отца и сына есть такой маленький секрет для маленькой такой компании, которая ни с Духом Святым не делится. Это был бы индуизм. Нет. Даже в самой Троице мы видим, что абсолютно полное соучастие в божественной природе не растворяет личностей в Боге, в самой Троице. Точно так же и идеал обоженного человека не означает ликвидацию его личности, его субъектности. Не своего. Нет, я вновь вам поясню вообще. Индивидуальность ущербна. Да, индивидуальности у нас исчезнут. То есть вот, как бы, по крайней мере, вот, дело же вот в чем православное дело Божие именно. Мы соделываемся причастниками божеского естества, по слову апостола Петра. И мы, как бы, входим внутрь таинственной жизни самой Троицы. Это может быть очень страшно звучит, необычно, но в принципе православный идеал именно такой. Каждая человеческая ипостась должна как бы стать новой ипостасью Троицы, в некотором смысле. Только тварная ипостась, это феномен. Тварная ипостась должна получить в свое обладание нетварную божественную энергию, нетварную божественную природу. Вот. И в этом смысле те люди, которые вполне смогут открыть себя, целиком и полностью христе пред Богом, они не будут друг от дружки разниться. Да, звезда от звезды разнится в славе. Но это именно в меру восхождения. А те, которые взошли, я думаю, что в Царстве Небесном мы не сможем сказать, чем апостол Петр отличается от апостола Павла. Личности, да, разные. Как мы не можем сказать, чем Сын отличается от Духа, они разные. Как Мефодий Потарский, святитель, в XI веке писал об отце и сыне. Не иное и иное, но иной и иной. Вот так же и о людях. В конце концов, мы сможем сказать, что они не разные, но разнствующие. У нас у каждого своя ипостась сохранится. Но мы надеемся, что...